Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура развлечения, аяты 61 по 63.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
Благословен тот, кто воздвиг на небе созвездия, а также солнце и луну освещающую. Он тот, кто установил череду ночи и дня для тех, кто желает помнить это чудо и возблагодарить за это Аллаха. Рабы милостивого — это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят «Мир».
Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы приступили к комментированию 25-й суры священного Корана, который называется «Аль-Фуркан» – «Развлечение». В этой передаче мы разберем аяты с 53 по 55. Друзья, давайте послушаем 53-й аят суры Аль-Фуркан в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Аль-Фуркан, аят 53, гласит.
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا.
Он тот, кто расположил рядом два водоема. В одном вода пресная, приятная на вкус, а в другом соленая, горькая. Он воздвиг между ними преграду, неодолимую, нерушимую. Продолжение предыдущих программ, которые подсчитывают божественные милости, этот аят указывает на проявление силы Всевышнего в творении, говорит. В дополнение к дождевой воде, которая насыщает жаждущую землю и людей, существуют моря, чья вода пресная, а также моря с соленой и горькой водой. Хотя их воды текут рядом друг с другом, они долго не перемешиваются друг с другом, где каждый сохраняет свои уникальные характеристики. Другими словами, между этими водами существует невидимая преграда, которая не позволяет им смешаться. В настоящее время известно, что это различие плотности соленой и пресной воды. Другими словами, разница их удельного веса является причиной того, что они долго не перемешиваются друг с другом. В некоторых больших морях эти два вида воды, соленая и пресная, текут бок о бок. Другим аргументом является речная вода. Крупные реки вносят большой объем пресной воды в моря. В устье реки на протяжении большого расстояния вода все еще остается пресной и долгое время не смешивается с соленой морской водой. Эта вода очень полезна для жителей прибрежных территорий, потому что они могут использовать ее для своих сельскохозяйственных нужд. В человеческом мире также существует возможность того, что верующий и безбожник будут жить вместе в одном районе или городе, но между ними будет существовать препятствие, которое не позволит неверию безбожника оказать влияние на верующего человека и сделать его горьким и соленым. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 53-го. Природа находится во власти Творца. Именно Он создал природу и законы, на нее распространяющиеся. Для жизнедеятельности существ нужна как соленая, так и пресная вода, потому что те существа, которые обитают на суше, нуждаются в пресной воде, а те, которые в воде, в соленой морской воде. Всевышний предоставил им необходимые условия. Друзья, давайте послушаем 54-й аят суры Аль-Фуркан в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Аль-Фуркан, аят 54 гласит.
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا.
Он тот, кто сотворил человека из влаги, он дал ему родственников и свойственников, и Господь твой могущественный. Продолжение предыдущих аятов, которые указывают на роль дождевой и морской воды для сохранения жизни существ, этот аят говорит: «Всевышний создал вас, людей, из воды. Как первый человек был создан по воле Аллаха из воды и глины, так и последующие люди, которые произошли от спермы, нуждаются в воде для продолжения жизнедеятельности». Кто, кроме Всевышнего, может так прекрасно ваять из водяной капли, чтобы по истечении 9 месяцев капля превратилась в совершенное существо, у которого есть глаза, уши, язык, руки, ноги, сердце, мозг и другие члены и органы? Это сами по себе очевидные символы бесконечной силы Творца человека. После рассказа о создании человека в этом аяте повествуется о распространении человеческих поколений. В этой связи сказано о создании родственных связей путем замужества или женитьбы, что в свою очередь создает кровнородственные связи, которые среди всех живых существ встречаются только среди людей. Всевышний предоставил особое положение для этих связей, установив определенные условия. Кровная связь – это связь, которая появляется среди людей путем произведения на свет потомства. Отец, мать, ребенок, брат, сестра, тети и дяди являются между собой единокровными родственниками. После выбора супруга между мужчиной и родственниками женщины возникает родственная связь. В качестве примера – отец и мать супруга. Или же, если у супруга есть дети, они будут иметь родственную связь. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь из себя из этого аята. Все люди произошли из одной субстанции. Раз так, племенные и расовые превосходства не имеют никакого основания. С точки зрения телесной сущности, люди не отличаются от животных, потому что и человек, и животное – оба созданы из воды. Изучение создания человека из плоти – лучшее доказательство силы и величия Творца бытия. Давайте, друзья, послушаем 55-й аят суры Аль-Фуркан в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Аль-Фуркан, аят 55-й, гласит:
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
Многобожники поклоняются помимо Аллаха тому, кто не может ни помочь, ни навредить им. Неверный помогает тем, кто против его Господа. Многобожники, которые признали Аллаха в качестве Творца, считают свою жизнь связанной с другими вещами и существами, которым они поклоняются в различных формах. В этом аяте Всевышний говорит: «Те воображаемые места поклонения не играют никакой роли в вашей жизни. Они не приносят ни пользы, ни вреда. Если Всевышний изволит навредить вам, они не смогут вас защитить от этого. Так почему же вместо искреннего поклонения и повиновения Творцу вы стремитесь к другим, становясь тем самым на путь многобожия? Другие существа, независимо от того, кто они, являются творением Всевышнего, которые без воли Всевышнего не могут оказать никакого влияния на вашу жизнь. Если вы будете поклоняться, Всевышний позволит вам для осуществления своих желаний пользоваться тем, что Он вам разрешил». Далее в аяте сказано: «Язычники и безбожники помогают друг другу в следовании ложному пути и всегда путем пропаганды укрепляют свои ложные мысли. Так будьте же и вы, мусульмане, прочными в избранном вами истинном пути, оказывая поддержку друг другу». Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 55-го. Если в мирской жизни мы стремимся к получению прибыли, последуем же за Аллахом, поскольку и прибыль, и наказание находятся в Его власти, а не во власти вещей или других людей. Безбожники поддерживают друг друга в своем неверии. Также и верующие должны поддерживать друг друга, объединять друг друга, чтобы не потерпеть поражение. Наша сегодняшняя передача из цикла «На пути к истине» подошла к концу. Мы благодарим вас, дорогие радиослушатели, веряем вас в руки Аллаха. Ждем ваших отзывов и предложений. Всего вам доброго и до новой встречи в нашей очередной программе, посвященной толкованию аятов Священного Корана. Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, в предыдущих выпусках радиожурнала «Иран. Волшебная страна» мы ознакомились с провинцией Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, а также с центром провинции – городом Табриз. Сегодняшнюю тему беседы в качестве последней экскурсии по Табризу мы посвятили историческим памятникам этого города. Город Табриз издревле был местожительством знаменитых поэтов и суфиев. Несомненно, Табриз, воспитавший в своем лоне славных поэтов и мистиков, занимает особое место в списке городов Ирана. В этом краю иранской земли жили немало великих людей, чьи имена тесно связаны с историей страны. Великие улемы, выходцы из Табриза, аятолла Кази Табатабаи и аятолла Мадани мучински погибли в михрабе богослужения от рук боевиков, выступавших против исламской революции Ирана. Такие благородные личности, как Алламе Мухаммад Таки Джафари, Алламе Саид Мухаммад Хусейн Табатабаи и Алламе Абдуль Хусейн Амини, относились к плеяде современных улемов и знатоков в области религиозных знаний Азербайджана. В этом же городе родился Мир Али Табризи, изобретатель красивого почерка «Настолик». Жители Табриза питают особое расположение к району Куесорхаб, где жили славные поэты. В этом известном месте жили и были похоронены многие великие люди. Куесорхаб своей святостью и популярностью обязан наличием таких известных общественных мест, зданий, обитель дервиша и гробниц, как Робе Рашиди, Такия Сатр, гробница Саид Хамзе, гробница Сахибуль Амр и Саид Ибрахим или гробница Баба Хасана, гробница Баба Мазида, Сафат Аль-Сафа и гробница поэтов. Мы сочли уместным в сегодняшней передаче ознакомить вас с некоторыми памятниками азербайджанской истории. Гробница и мечеть Саид Хамзе входят в число священных мест паломничества, расположенных в районе Куесорхаб. Тонкие изящные барельефы в этой гробнице свидетельствуют о величии первобытного здания. Красивые вырезанные рисунки и скульптурные работы придали зданию дополнительное изящество. Сооружение здания датируется 714 годом. Это здание многократно подвергалось реставрации. Возле гробницы Саид Хамзе находится кладбище поэтов Табриза. Это своеобразно богатый альманах истории персидской литературы, чья слава перешла географические и культурные границы Ирана. Стареющий намек на гробницу наблюдается в книге «Насхат аль-Голуб» с арабского перевода «Чистота сердец», написанной Хамдуллой Мустафи в 740 году лунной хиджры. Кладбище поэтов, где захоронены многие из великих поэтов и мистиков, пострадало в результате землетрясений 1193-94 годах. Ввиду этого особого значения этого места, там поставлен памятник, отвечающий требованиям современной архитектуры. Строительство памятника на кладбище поэтов началось в 1972 году. Он был достроен после победы Исламской революции. Это здание считается одним из самых самобытных памятников, отвечающих требованиям современной персидской архитектуры, ярким подтверждением чего является привлекательность конструкции здания и интерес посетителей к нему с эстетической точки зрения. Как свидетельствуют исторические документы, на кладбище поэтов с 800 лет тому назад были преданы земле около 400 славных поэтов, мистиков и великих деятелей из Ирана и соседних стран, древнейшим из которых был поэт 4 века лунной хиджры Асади Туси. Из других славных поэтов Табриза были еще Моджир ад-Дин Билкани, Хакани Ширавани, Захир ад-Дин Фарьяби, Шахпур Нишабури, Шамсаддин Саджаси, Ходжахумам Табризи, Мани Ширази, Шакиби Табризи, Лесани Ширази, Зульфакар Ширвани и современный поэт Сейд Мухаммад Хусейн Шахрияри. Среди других знаменитых представителей элиты, уснувших вечным сном на кладбище поэтов в Табризе, можно выделить еще шейха Мухаммада Хиабани, борца периода конституционной революции или Машратиата, Мирзу Али Сакатоля Ислама Табризи, табризского авторитета, выступавшего за Машрутият, доктора Мехти Рошан Замира, поэта-писателя и профессора, Мирза Тахира Хошневиса Табризи, каллиграфа и писаря священного Корана, Махмуда Тахмаспи и Саид Юсуфа Наджми, поэтов, сочинявших хвалебные стихотворения во славу шиитских имамов и святынь. Гробница Сахиб-аль-Амра тоже считается другим историческим памятником, местом для паломничества в Табризе. Это здание было создано во время правления шаха Тахмаба из династии Сефевидов, но было разрушено войсками османского султана Мурада IV. Спустя некоторое время эта гробница подверглась реставрации, но вновь была разрушена при землетрясении. Но затем в 1793 году была восстановлена. В 2002 году в гробнице был сооружен и музей Корана и письменности. В этом музее были выставлены на показ ценная коллекция экземпляров священного Корана, относящиеся к разным периодам истории, и красивые отрывки произведений славных иранских каллиграфов. В музее содержатся еще рукописные экземпляры Корана, разного вида миниатюрные каламданы, фарфоровые и глиняные посуды, украшенные кораническими стихами и другие произведения и портреты религиозных личностей. Среди ценнейших экспонатов музея священного Корана и письменности Табриза можно выделить рукописную страницу священного Корана на коже газели, приписываемую его светлости имаму Резе. Из других важных произведений можно указать на каменную надпись с клинописью от эпохи Эламидов и самый крошечный рукописный и позолоченный экземпляр священного Корана, который нельзя прочитать без лупы. Среди других ценных экспонатов музея можно выделить целебную чашу и одежду, украшенную стихами из священного Корана. Дорогие слушатели, среди великих людей, уснувших вечным сном на кладбище поэтов Табриза, мы назвали профессора Шахрияра, современного иранского поэта с мировой известностью. Представлению этого знаменитого поэта и музея имени Шахрияра мы посвятили эту часть сегодняшней передачи. Профессор Мухаммад Хасан Шахрияр родился в 1907 году в Табризе. В те годы, когда Табриз был чреват кровавыми событиями конституционной революции, отец увез его в деревню, где детство поэта прошло на лоне природы. Поэма «Хейдар Баба» явилась именно продуктом его воспоминаний об этом периоде. В 6-летнем возрасте Шахрияр возвратился в Табриз и начал учиться у отца введению в арабскую литературу. Позже он поступил в школу, чтобы получать образование по новейшим методам. Там он учился французскому языку, религиозным наукам и каллиграфии. Шахрияру было не более 13 лет, когда его стихотворения издавались в журнале «Адаб» под литературным псевдонимом «Бехчат». В 1923 году он впервые посетил Тегеран, где через год поступил в известную школу Дараль-Фунун. В Тегеране он избрал себе литературным псевдоним Шахрияр. Одновременно с обучением в школе Дараль-Фунун Шахрияр учился и религиозным наукам, а в 1927 году поступил в медицинскую школу, после чего началась его плодотворная жизнь, и его имя превзошло границы страны. Шахрияр с неподражаемым мастерством сочинял стихи на персидском и азербайджанском языках. В 1953 году он вступил в брак с родственницей, результатом которого стали три дети. Поэт скончался 15 сентября 1988 года после длительной болезни. Оставшийся в памяти от великого мастера слова Мухаммад Хусейна Шахрияра, литературный музей имени профессора Шахрияра находится в старом квартале Табриза под названием Максудия. Хотя здание музея не имеет особой архитектурной характеристики, но с духовной точки зрения считается ценным местом в истории персидской литературы, так как долгие годы был местом жительства и интеллектуальной деятельности поэта. Этот дом был приобретен мэрией Табриза после кончины поэта и теперь управляется под наблюдением этого же органа. Собственно, особняк мастера Шахрияра был построен на площади более 250 метров в двух этажах. В этом музее выставлен на показ более 500 отрывок произведений и предметов личного обихода Шахрияра, книги, тетради и бумаги с рукописными стихотворениями и экземпляр Корана, написанный почерком Насх, разного вида мемориалы, памятные подарки, предметы личного обихода и фотоальбомы, оставшиеся в память об этом мудром поэте и мыслителе.
История одежды в Иране. Иранская одежда династии Афшаридов и Зендов. Афшариды и Зенди были две персидские династии в 12 веке лунной хиджры, которые правили Ираном. Из-за короткой продолжительности правления этих династий ситуация в социуме Ирана не изменилась. Начало XVIII века по григорианскому календарю с падением династии Сефевидов привело к разрыву торговых сделок в стране, и только лишь были зарегистрировано небольшое количество иностранных путешественников. Важно отметить, что голландский художник Корнелис Луде Брейна в это время путешествовал по Ирану. Он был удивлен вопиющей дискриминацией, которая проявлялась в одежде, и высказал неодобрение роскошью жизни и услуг в обществе. На самом деле, женская одежда и мужская во время царствования царя Соломона не изменилась, но была очень декоративной и очень роскошной. В середине XVIII века историк Мухаммад Хашим Асиф подробно описал церемониальные одежды. Слава и процветание стоит высокой цены, которая привела к банкротству государства Сефевидов. С династии Сефевидов и после нее началось влияние западных стилей одежды на иранскую одежду. В эту эпоху европейские бизнесмены и политики других стран были вольны на собрания, в парламент, даже на прием к шаху облачаться в свои национальные одежды.
Совершенно очевидно, что нестабильность в течение половины столетия между концом правления династии Сефевидов и до династии Каджара не привело к изменениям и развитию. Очень мало осталось свидетельств от династий Афшаридов и Зендов, чтобы понять элементы одежды для обычных людей. Но мы можем сказать, что основные элементы одежды в этот период практически не изменились, потому что когда страна находится в состоянии хаоса и столкновений, люди меньше стали думать о моде и ее изменениях. Так в этот период были продолжены традиции одежды в период сефевидов, но в простой и неприхотливой форме. Лишь некоторые образы Надиршаха и Каримханзенда в нескольких книгах, написанных зарубежными иранскими авторами, могут передать одежду того периода. Некоторые из этих книг, как «Даты завоеваний Надири» и «Историка Мирзы Мехди Хан Асрабавади». В этой книге рассмотрены основные элементы одежды Надиршаха, формы и типы корон, шапок, короткой рясы, отделки накидок и украшений, которые указывают, что одежда и головные уборы были разнообразны в прошлые времена. Мы видим на картинах и рисунках, оставленных с того времени, что одежда Каримханзенда была не вычурна и простая. После свержения государства сефевидов и установление регионального правительства в Ширазе, Иран пошел по новому направлению. Очень мало сохранилось одежды с того времени, которая бы указывала на явные различия между стилями и жанрами 10 годами позже сефевидской эпохи. Документов, книг и работ, написанных лаком и маслом, сделанных в Ширазе, осталось очень мало, которые бы раскрыли социальные условия и описали одежды людей в этот период. Изменение головного убора было признаком изменения целой эпохи. Надиршах ввел в результате новую шапку – чагар-тарк, шапка Надири, которая часто была красного цвета, шелковым шарфом или шерстяным шарфом с элегантной парчи с кермана, которая оборачивалась вокруг него. Шапка Надири была в высоту от 10 до 12 дюймов и была непроницаема и устойчива к холоду. Шаль, не закручиваясь, покрывала голову и украшалась драгоценными камнями и брошью. Каримханзенд шапку Надири поменял на шапку цилиндрической формы, которую иногда с тканью в виде чалмы формировал. Мы читаем из истории, что одежда церемониальная при сефевидах была разграблена в ходе власти афганского народа, но при победе Надиршах в Индии одел изумительный жемчуг и драгоценные камни в шахских украшениях, предоставленных ему и его преемникам. Надиршах на картинах изображен украшенным крупными драгоценными камнями. Также его преемник Адил-Шах, который правил всего 1 год, аналогично изображен. Камни, которые украшают царские одежды, часто были неограненными, но по утверждениям некоторых историков были просто нехорошо огранены. Брошь Надири сегодня является одной из драгоценностей, которая до сих пор хранится в музее драгоценностей Ирана. Эта драгоценность состоит из большого изумрудного драгоценного камня в середине, который украшен большими и мелкими алмазами фаламак. На вершине этого изумрудного камня, который находится прямо в середине броши, 7 ветвей, которые по обе стороны имеют листья и цветы из алмазов. На кончиках веток 2 кулончика с изумрудами, а внизу броши также свисают 3 изумрудных кулончика. Брошь весит 33 унции и 16 карат, и во время Надиршаха была редкой вещью и стала известной как брошь Надири. Он эту брошь носил на своей шапке. Несмотря на общее снижение качества текстильных изделий, изделий шелка, одежда дворцовой знати по-прежнему оставалась добротной. Мухаммад Казем и Мирза Мухаммад Махди Асратабади, историки этого периода, описали халат, пошитый из ткани с драгоценностями, который был при коронации Надиршаха. В халате насчитали 100 тысяч штук камней, что, несомненно, немалое количество. Абу Хасан Гафари, придворный писец при Карим Хан Зенда, написал, что он дарил богатые одежды правящим князьям Азербайджана. Он писал, что одежды были настолько красивые, что, когда смотришь на них, то представляешь цветущий сад. Одежды из шелковых тканей и парчи стали менее изысканы, чем в прошлом, а простые ткани были представлены цветочным орнаментом и более мелкими компонентами. Также использовалась при необходимости кожа, меха и пуговицы миндалевидной формы из драгоценных металлов. Шинели были короткими и имели меховую подкладку. С другой стороны, были мантии с длинными остроконечными рукавами. Ткани были хлопковые и шелковые с хлопковой прошивкой, которые использовались для нательной одежды и под основную одежду. Конечно, в эту эпоху инновации произошли в стиле одежды. В конце 18 века треугольные края появились в халатах. Кольчуга имела пришитые тканевые уголки разных расцветок. Мини-плащи из шелка с изображением маленьких цветов в домашних условиях была традиция. Халат надевали на рубашку с марлевой ткани. Произошли изменения в качестве продукции. С ростом стоимости шерсти кашемира из кашмира распространились парчевые платки из кермана. Эти модели заняли место шелковых тканей на рынке одежды. В то время декоративные аксессуары, пеналы для ручек, кинжалы были размещены на поясах. Иногда ручки ложили в карман под рукой. Самые лучшие нарукавные повязки были из позолоты, которые одевались халатами разных расцветок, включая простые. Надиршах, когда укрепил власть, то понял безопасность, что разные текстильные фабрики в разных городах возобновили работу, как и раньше. Но в конце царствования Надиршаха текстильная промышленность пришла в упадок, и производство шелкопряда в Мазандаране, который имел историю 1400 лет, было остановлено. Единственное производство парчи золотой нитью продолжало работать в Язде, которую использовали для женской одежды. Генри Рене Далимани, французский историк, написал, что нельзя изучить дату создания и историю мягкой и тонкой золотой проволоки и как она использовалась в шелковых тканях. Хорошо, что мы знаем, что типичным до X века было использование листков из золота и серебра, которые обертывали вокруг нити для изготовления ткани. Он пишет: «С этой даты и далее опытные ткачи плели парчевые ткани, используя золотую шелковую пряжу из катушки двух видов – из шелка и золота для разных схем». В XII веке эта тенденция была весьма распространенным явлением. Монах Теофиль, живший в то время, в своих работах по поводу этого искусства дизайна и изготовления текстиля дал точное описание. Этот монах описал, как драгоценные металлы, как золото и серебро обрабатывали, чтобы они становились тонкими и готовыми к обертке вокруг нити. Конечно, мы должны добавить тот факт, что в последних исследованиях очень много рассказано об этом виде искусства, однако расцвет этого вида произошел при Каджарах. Thank you.
Здравствуйте, доктор.
При анорексии клетки страдают от кислорода. В клетках различных органов, больных при нервной анорексии, находят молекулы-маркеры окислительного стресса, того самого, который, по предположениям ряда геронтологов, ускоряет старение. Итальянские ученые проанализировали ряд публикаций по проблеме обмена веществ у больных анорексией. В мета-анализ вошли 29 научных работ, в которых в качестве испытуемых участвовали 1729 человек, из них 834 здоровых и 895 больных анорексией. В большинстве исследований у больных анорексией обнаруживали повышенные уровни аполипопротеина B, носителя плохого холестерина, вызывающего накопление холестерина в стенках кровеносных сосудов. В отдельных работах также отметили повышенное содержание у анорексиков каталазы и оксида азота, молекул, обилие которых в организме говорит об окислительном стрессе клеток. Это против него борются антиоксиданты. Пока не ясно, является ли плохой холестерин и окислительный стресс причиной или следствием анорексии. Тем не менее, связь между концентрацией указанных молекул и патологическим желанием худеть показана впервые.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
В 11 аяте суры препирательства священный Коран повелевает: «Аллах возвышает степенью тех из нас, которым даровано знание». Аллах в данном своем откровении отдает предпочтение обладателям науки и знаний перед всеми своими творениями. Помимо данного коранического аята, со слов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство – и непорочных членов его дома, да будет мир с ними, передано немало изречений хадисов о возвышенных степенях улемов. Нет сомнений, что степень ученого мужа перед Всевышним не является такой же степенью рядового мусульманина. И чем выше и больше знаний у человека, тем выше его степень перед Всевышним. Согласно достоверному хадису, после того, как посланнику Аллаха был ниспослан 11 аят суры препирательства о степени ученых и улемов перед Богом, один из самых верных и приближенных соратников пророка Мухаммада по имени Абу Зар аль-Гифари попросил его светлость прокомментировать данное божественное откровение. Посланник Аллаха сказал: «О Абу Зар, Бог, ангелы и пророки любят тех, кто ищет знания. Когда человек выходит из своего дома с намерением открыть для себя одну из дверей знаний, всемогущий Аллах записывает за каждый сделанный им шаг вознаграждение, коим он вознаградит мучеников битвы при Бадре». Следовательно, тот, кто стремится постичь науку и накопить знания, неизбежно окажется в раю, и будет он встречать рассвет и проводить вечера
под сенью Божьего довольства. После этих слов посланник Аллаха добавил: «Все эти блага и дары благодаря данному кораническому аяту». Согласно животворным традициям ислама, степень ученого и улема является настолько великой и возвышенной, что уступает лишь степени пророков и имамов. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будь мир с ним, в этой связи говорит: «Если смерть застанет человека во время постижения им знаний, то между этим человеком и пророками будет всего лишь одна ступень». Следует, безусловно, помнить, что с точки зрения культуры Корана улемам и ученым считается не просто образованный или грамотный человек, а человек, который помимо распространенных наук достиг также высокой степени проницательности, познания и самопознания, и чьи идеи и поступки основываются на божественной истине и духовности. Такие люди служат сокровищницей божественных знамений. Они обладают высокой степенью перед Всевышним и заслуживают великого божественного вознаграждения. Один из самых верных сподвижников пророка ислама и один из самых авторитетных передатчиков хадисов эпохи зарождения ислама Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари рассказывает, что пророк Мухаммад сказал: «Улем – это человек, который в божественных словах использует знания и мысли, является покорным Богу на деле и воздерживается от всего, что может вызвать недовольство Аллаха». Всевышний Бог представляет ученых в значении улемов выше обычных членов общества и признает за ними главенствующую роль во всех сословиях. А относительно отличительных особенностей и степенях таких людей свидетельствует сам Аллах в 9 аяте суры Толпы, в котором говорится: «Спроси, Мухаммад, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают». По поводу превосходства улема над тем, кто постоянно совершает богослужение, великодушный посланник Аллаха сказал: «Поистине, превосходство улема над аскетом равносильно превосходству солнца над звездами, а превосходство аскета над простыми правоверными словно превосходство луны над звездами». Таким образом, с точки зрения посланника Аллаха, ученый-богослов превосходит своей степенью аскета, который и днем, и ночью проводит свое время в богослужении. Нет сомнений, что аскет, который постоянно занимается богослужением, делает великое дело и богоугодное. Как свидетельствует Коран, богослужение, которое он совершает, и есть суть сотворения. Но ввиду того, что духом богослужения является познание, улем превосходит аскета. Секретом превосходства улема над аскетом, помимо того, что улем пользуется светом знаний, является то, что аскет думает о себе, а улем – о других. Аскет постоянно поклоняется Богу и совершает разного рода богослужения, чтобы спасти себя, а улем – усердствует ради того, чтобы спасти других.
Мечеть пророков, его светлость Мухаммад, так говорит об этом. Клянусь тем, в чьих руках находится жизнь Мухаммада, что Иблис готов иметь дело с 1000 аскетами, нежели одним улемом, потому что аскет думает о себе, а улем – о других. В другом хадисе повествуется, что его светлость сказал, причина этого превосходства улема над аскетом заключается в том, что шайтан вводит недозволенные новшества среди людей, а улем распознает их, предупреждает о них людей, в то время как аскет занят своим богослужением и не обращает внимания на запрещенные новшества и даже не распознает его. Уважение преподавателя и учителя и вежливое отношение к ним считается с точки зрения ислама добродетелью. Когда улем, который обладает научными степенями, в частности духовными, начинает преподавать, то помимо того, что его знания и опыт представляют собой ценность, заслуживает также похвалы и то, что он преподает и передает свои знания. Другими словами, преподаватель и учитель заслуживают уважения. Другим приоритетом улемов является то, что ввиду того, что ученые-богословы думают о людях и занимаются поисками их подлинного счастья и спасения, в день суда они удостоятся чести заступиться за других. Посланник Аллаха в этой связи сказал, когда в день суда перед Богом предстанут улем и аскет, аскету скажут: «Войди в рай и используй благо и дары райские за свои богослужения». Улему же скажут: «Останься, ты можешь заступиться за кого захочешь, и твое заступничество будет принято за всякого, за кого ты заступишься». Таким образом, улем окажется на месте, которое Бог определил для пророков.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.